Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение книги Ездры. Ездра — это один из тех персонажей Библии, которые до сих пор не получили должного внимания и признания. Ездра — потомок Хилкии, первосвященника, который обнаружил в храме сохранившийся экземпляр закона Божия во время правления царя Иосии, о чем мы с вами читали в 14 стихе 34 главы 2 книги Паралипоменон. Священник Ездра не мог служить во время Вавилонского плена, поскольку тогда храм был разрушен. Однако он посвятил все свое время изучению Слова Божия. В 6 стихе 7 главы книги Ездры сказано, что «он был книжник, сведущий в законе Моисеевом». Ездра был также великим деятелем возрождения и реформатором. Возрождение началось именно тогда, когда Ездра начал читать Слово Божие. Об этом мы узнаем, читая 8 главу книги Неемии. Кроме того, существует предположение, что Ездра написал также книги «Паралипоменон» и 118-й псалом, который считается самой длинной главой Библии. Ездра также организовал синагогу и основал течение книжников. Он принимал участие в составлении канона книг Священного Писания. Он также упорядочил псалмы. Так давайте же воздадим должное Ездре, который стал во главе подлинного возрождения в исследованиях Библии. А разве не в этом заключается Божий план возрождения? В наше время мы не наблюдаем настоящего возрождения. Дуайт Моуди, который стал свидетелем духовного возрождения, сделал такое заявление. «Следующее возрождение станет возрождением изучения Библии. Все люди, которые пытались начать возрождение с помощью каких-то новых организаций, новых методов или иных ухищрений, потерпели неудачу. Возрождение наступает только тогда, когда люди обращаются к Слову Божию». Главная тема книги Ездры — это «Слово Господа». В этой небольшой книге мы увидим 10 прямых упоминаний о Слове Божьем. В 1 стихе 1 главы, во 2 стихе 3 главы, в 14 стихе 6 главы, в 18 стихе 6 главы, в 6, 10 и 14 стихах 7 главы, в 4 стихе 9 главы и в 3 и 5 стихах 10 главы. Слово Божие стоит на первом месте во всех областях жизни народа Божия, в религиозной, социальной, деловой и политической жизни. Ключевую мысль книги Ездры можно найти в 4 стихе 9 главы и в 3 стихе 10 главы. Там сказано: «И убоялись они слов Бога Израилева». Доктор Джеймс Грей так отозвался о книге Ездры: «Мы уже убедились, что Вавилонский плен не привел евреев ко всеобщему покаянию, а затем и к национальному возрождению». Прочитав книгу Ездры, мы узнаем, что когда Кир, царь Персии, разрешил еврейским пленникам вернуться в Иерусалим и восстановить свой храм, не более 50 тысяч евреев воспользовались этой привилегией. Причем большую часть их составляли священники и левиты простого происхождения. Книга Ездры — последняя из исторических книг. Однако надо сказать, что книги Писания охватывают не всю историю народа Божия и расположены ни в Библии, ни в строго хронологическом порядке. В конце второй книги Паралипоменон мы видели, что Южное царство Иудея попало в плен на 70 лет. И затем о пленниках не было слышно до тех пор, пока не начинается повествование Ездры. Этому периоду истории после Вавилонского пленения посвящены три исторических книги — Ездры, Неемии и Эсхирь. И к этому же периоду относятся три пророческих книги — пророка Агея, пророка Захарии и пророка Малахии. Книги Ездры и Неемии тесно связаны воедино. Ездра был священник, а Неемия — мирской человек. Но работали они вместе, чтобы в Иерусалиме осуществилась воля Бога. Эти два человека вместе следили за тем, как заново отстраивались стены, сам город и храм. Пророки Агей и Захария также несли служение вместе. Они призывали людей строить храм. Когда мы будем читать книгу пророка Агея, мы узнаем, что он был очень практичным человеком. Все его усилия были направлены на то, чтобы восстановить храм. Агей не был ни поэтом, ни романтиком, он был простым и практичным человеком. Захария же, напротив, был мечтателем. Агей твердо стоял на ногах, а Захария витал в облаках. Захарии, например, было как-то раз видение женщины посреди эфы, то есть посреди мерной корзины. Затем эту корзину с женщиной подхватили и понесли между землей и небом. Агею такого никогда бы не привиделось, а Захария никогда бы не задумался о размерах храма, о том, что у храма должен быть и фундамент, и двери. Агей и Захария соответствовали друг другу так же, как Ездра и Неемия. Практического человека всегда должен сопровождать поэт. Так решил Бог. Книги пророков Агея и Захарии нужно изучать вместе с книгой Ездры, поскольку эти три книги были написаны под сенью заново отстроенного храма. Они должны были воодушевлять людей, которые восстанавливали храм. Как сказано в первом стихе пятой главы книги Ездры, пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. В книге Ездры можно выделить два крупных раздела. В первых шести главах мы прочитаем о возвращении пленников из Вавилона под предводительством Зарававеля. Тогда вернулось около 50 тысяч человек. В остальных главах мы узнаем о возвращении еще 2 тысяч человек, которых вел Ездра. Итак, давайте начнем изучение первой и второй глав книги Ездры, в которых мы находим царский приказ о возвращении пленников в Иерусалим. Начнем с повеления Кира о восстановлении храма. Прочтем первый стих. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно». Обратите внимание, уже в самом начале книги говорится о Слове Божьем. Также здесь говорится и о персидском царе Кире. Это был один из самых просвещенных правителей древнего мира. О Кире было сказано в одном пророчестве еще до того, как он родился, и почти за 200 лет до того, как он стал царем Персии. В 28 стихе 44 главы книги пророка Исаии написано, что Господь сам говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». И далее в первом стихе 45 главы книги пророка Исаии написано: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Кир — это прообраз Христа. Даниил служил у него при дворе премьер-министром и, очевидно, привел его к познанию живого и истинного Бога. Кир хорошо знал, что делает, когда повелел, чтобы народ Израилев вернулся на свою землю. В этом его приказании свершилась воля Бога, и пророчество Исаии полностью сбылось. Именно во время правления Кира Даниил высказал некоторые из своих величайших пророчеств, и в частности, пророчество о 77-х Израиля. Четверть Библии посвящена пророчествам, и значительная их часть уже сбылась. Сюда относится и первый стих первой главы книги Ездры. Более 300 пророчеств о первом пришествии Христа сбылись буквально. Некоторые исследователи утверждают, что Библия также содержит более 300 пророчеств о втором пришествии Христа. Хотя надо сказать, что сам я эти пророчества не считал. Рождение Христа было предвозвещено еще в Ветхом Завете. Причем в Писании были предсказаны 4 совершенно конкретных события. Первое. Христос должен родиться в Вифлееме. Так написано во втором стихе 5 главы книги пророка Михея. Второе. Христа назовут Назареем. Так написано в 23 стихе 2 главы Евангелия от Матфея. Третье. Христа выведут из Египта. Так написано в 1 стихе 11 главы книги пророка Оси. Четвертое. В Раме, городке, расположенном неподалеку от Иерусалима, будет плач. Так написано в 15 стихе 31 главы книги пророка Иеремии. Евангелие от Матфея собирает воедино все эти детали и рассказывает о Рождестве Христа. Вторая глава Евангелия от Матфея посвящена исполнению этих пророчеств. В первом стихе первой главы книги пророка Ездры также повествуется о сбывшемся пророчестве. «Прошли 70 лет плена, прозвучало повеление царя, и сыны Израилевы получили разрешение вернуться в свою землю. Однако вернулись очень немногие». Прочитаем второй стих. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Повеление Кира имеет огромное значение. Во-первых, он говорит, что получил все царства земли. Кир сознает, что именно Бог поставил его на царское место. Интересно, многие ли из сегодняшних правителей в наше так называемое цивилизованное время осознают, что они служители Бога? Все они получили назначение на свои должности от Бога, независимо от того, знают они об этом или нет. Теперь обратите внимание на выражение «Господь Бог Небесный». Так называли Бога Ездра, Неемия и Даниил. До них мы такого обозначения нигде не встречали. Дело в том, что после падения и разрушения Иерусалима Бог более не мог отождествляться с храмом и называться Богом, обитающим среди херувимов. Слава Божия отошла от Израиля. На гербе Израиля появилась надпись «Иховод». Пророк Иезекииль видел, как ушло облако. Именно поэтому в книгах о жизни народа израильского после плена Бога называют «Господь Бог Небесный». Иезекииль видел, как слава Божия ушла из храма в Иерусалиме. Она поднялась над храмом и остановилась, чтобы посмотреть, не обратится ли народ к Богу и не отвернется ли от идолопоклонства. Но народ этого не сделал. Тогда облако отошло к стенам города и остановилось там в ожидании. Но и тогда народ не повернулся к Богу. Тогда облако поднялось на вершину Елеонской горы и остановилось там. Но и тогда никто не вернулся к Богу. Тогда облако поднялось на небеса, и никто его более не видел. Во второй главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как однажды в храм вошел Христос. Он сделал бич из веревок и очистил храм от торговцев. И хотя слава Божья была невидима, Она была скрыта за человеческой плотью. Христос был Богом. Он отложил свою славу, когда пришел на землю, но Он был Богом и одновременно человеком. Слава Его была сокрыта, и потому Его отвергли и распяли. И хотя люди распяли Его, все равно Он царь. Евангелие от Матфея повествует нам, что Он родился царем, жил как царь, творил чудеса как царь, учил как царь, был арестован как царь, судим как царь и умер как царь. Его похоронили как царя. Он воскрес как царь и вернулся на небеса как царь. И однажды Он вернется как царь. Он царь царей и Господь господствующих. И сегодня Он Господь Бог Небесный. Вам не нужно ездить в Вифлеем, чтобы увидеть Его. Он на небесах и восседает по правую сторону от Бога. Когда слава Господня отошла от земли, Бог предал свой народ в руки язычников, отправив евреев в вавилонский плен. Бог полностью отменил теократическое правление в Израиле и стал Богом Небесным. Таким Он остается и по сей день для своего народа, и таким будет оставаться до тех пор, пока не вернется в Иерусалим, чтобы вновь установить свой престол, престол Господа всей земли. И тогда Иерусалим станет городом великого царя. Но вернемся ко второму стиху книги Ездры. Кир совершенно определенно говорит: «Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме». Обратите внимание, ведь слово «повелел» означает «приказал». И это просто замечательно, если вспомнить, что Кир был языческим правителем. Становится ясно, что Кир с помощью пророка Даниила пришел к познанию живого и истинного Бога. Итак, Кир разрешает евреям, которые находятся в вавилонском плену, вернуться в Иерусалим. Прочитаем третий стих. «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Обратите внимание, Бог повелевает вавилонскому царю Киру, а не своему народу. «Евреям Кир разрешает идти домой». Прочитаем четвертый стих. «А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Итак, народу израильскому разрешено вернуться в Иерусалим. Те же, кто решил остаться, должны пожертвовать золото, серебро и другое ценное имущество, чтобы помочь тем, кто вернется, выполнить повеление и восстановить храм в Иерусалиме. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброхотного даяния для храма». Как я уже сказал, ушли из Вавилона немногие. Однако совершенно ясно, что воля Божия состояла в том, чтобы израильтяне ушли из плена. Я не хочу судить тех, кто решил остаться, ведь у них, наверное, были веские основания для того, чтобы остаться. Они уже пустили корни в Вавилоне. Мне кажется, что многие были вполне довольны своей жизнью в богатом Вавилоне. Они разбогатели, и им вовсе не хотелось назад. Им казалось, что не время им возвращаться, и что Бог этого не хочет. Поэтому я не имею права утверждать, что они не выполнили волю Божью. В книге Эсфирь мы, однако, узнаем, что произошло с теми, кто остался в Вавилоне. Это не очень приятная история, и в то время они точно не выполняли волю Бога. Однако в пользу оставшихся можно сказать следующее. Очевидно, что между теми, кто вернулся, и теми, кто остался, не было ни чувства вражды, ни чувства осуждения. Напротив, те, кто оставался, помогали тем, кто возвращался. Отсюда мы должны сделать вывод и для себя. Я не уверен, что все сегодня призваны стать миссионерами и ехать в заморские страны проповедовать. Я уверен, что лично меня никто не призывал уезжать из своей страны и ехать в далекие страны. Я буду совершенно откровенен с вами и скажу, по какой именно причине Бог не призвал меня к миссионерскому служению. Я понял это, когда мы гостили у моих знакомых миссионеров в Мексике, и позже еще раз убедился, когда был в Южной Америке. Тогда я отчетливо увидел, почему Бог не призвал меня в миссионеры. Не хочу показаться грубым, однако признаюсь, что у меня попросту не хватит внутренней стойкости на такую жизнь. Я бы не выдержал медленного ритма жизни. Я привык жить в действии, а вот действий-то в миссионерской практике очень мало. Все происходит крайне медленно. Однако у Бога на этом поприще трудятся прекрасные люди. И то, что Бог не призвал меня к миссионерскому служению, вовсе не означает, что я не должен поддерживать тех, кого Он призвал. Мы должны поддерживать тех, кто выполняет благородное дело своими молитвами и заботой. Это касается всех, кто несет Слово Божие. По статистическим расчетам, во время войны на каждого солдата, сражающегося на фронте, в тылу работают 10 человек, которые обеспечивают его питанием, производят оборудование, медикаменты и боеприпасы. То же самое относится и к армии воинов Божьих. Давайте же не будем пренебрегать молитвой и поддерживать руки тех, кто трудится для Господа. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!